Привет, с вами третий сезон подкаста «Петсовет», где мы говорим об осознанном петродительстве, осознанном выборе вашего питомца и заботе о нем. И в студии, как всегда, Виктория Грудинская
и Антон Юрманов. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с сетью зоомагазинов «Четыре лапы». Чтобы стать хорошим пет-родителем, нужно заниматься самообразованием. Антон, вот если бы ты заводил питомца, ты бы сперва почитал про уход за ним?
Если бы я заводил питомца, я бы прочитал не только про уход за ним, но и про него в целом. Особенности его биологии, происхождения, историческую подоплеку его одомашнивания или же его появления. Поэтому да, я бы очень внимательно к этому отнесся.
Конечно, я полностью с тобой согласна. Более того, чтобы доказать, насколько важно изучать происхождение своих животных, мы сегодня поговорим о генетике, конкретно о том, как она влияет на наших питомцев. Разобраться в теме поможет Ярослав Рюмин, ветеринарный врач и эксперт в области питания домашних животных.
Добрый день.
Добрый день, Ярослав. Мы в общих чертах понимаем, что такое генетика. Из школьного курса биологии мы знаем, что это наука о наследственности. Она изучает, что и как наследуют дети от родителей через эти самые пресловутые гены. Но интересно, у животных она работает так же, как и у людей, или есть какая-то особенность?
Да, Антон, все верно. Генетика – это наука о наследственности и изменчивости, простыми словами, о том, как различные признаки передаются от родителей потомству и каким образом мы можем или какие факторы влияют и могут их изменить. Ну, наверное, в двух словах, наверное, надо сказать про вообще историю генетики. Она наука достаточно молодая и началась с такого в середине 19 века с монаха-экспериментатора Грегора Менделя. Я думаю, даже в школах начинают на биологии проходят про то, как он занимался гибридизацией гороха. Вот, поэтому в дальнейшем и исследовал пути наследования его признаков. Затем было несколько этапов, и уже к концу 19 века вот такой Томас Хант Морган определил, что гены отвечают, что они располагаются в хромосомах, и за это он, собственно говоря, получил Нобелевскую премию. Ближе к концу уже 20 века научились размножать ДНК с помощью такой сейчас очень распространенной реакции, как ПЦР, и изучать ее. Ну, а в 2003 году уже практически наша с вами современность, был реализован один из крупнейших международных биологических проектов, который назывался «Геном человека». Так называемое секвенирование генома. Цель это расшифровать наш с вами ген человека. Сколько генов, и у человека оказалось 20 тысяч генов, расшифровать, смоделировать, изучить, и как можно с помощью этого профилактировать, а может быть даже лечить некоторые генетические заболевания. Такое действительно важное исследование, которое дало очень серьезный толчок к развитию медицины и многим-многим наукам. Ну, а переходя уже к нашим питомцам, собакам и кошкам, ветеринария развивается последовательно, но очень близко к медицине. В 2005 году был секвенирован геном собаки, у породы боксер. Оказалось, что у собаки чуть меньше 20 тысяч генов. Вот. А в 2007 году у кошки. Это была абиссинская порода. Ну, у кошки оказалось чуть больше, там, 20 285 генов. Теперь с помощью этого, скажем так, мы насыщаемся, изучаем вообще, из чего состоит генотип, что собак, что и кошек. Это позволяет нам и идентифицировать животных по ДНК, и определять их родство, выявлять и предотвращать различные заболевания, генетические заболевания. Ну и, естественно, для заводчиков очень важно это прогнозировать признаки потомства, чтобы какие-то позитивные закрепить, да, признаки, а какие-то негативные исключить или избегать в дальнейшем в разведении. Вот если в двух словах так.
Вот иногда от владельца можно услышать. Это потому, что у него такая порода. Или все зависит от того, как его воспитывали. Например, есть стереотип, что британские кошки не любят ласку. Но иногда встречаются очень любвеобильные британцы. Отсюда вопрос. Что у питомца действительно врожденное, а что у него проявляется благодаря воспитанию?
Ну да, скорее всего, здесь ответ такой двойной. Что-то есть врожденное с точки зрения пространного определения любви, да, или за этим, скорее всего, кроется определенный ряд факторов, и, например, что-то кошке нравится, любит, когда ее гладят или не любит, и владелец интерпретирует это как определенную любовь, обращает она внимание, общительная она или нет. Да, безусловно, это, скорее всего, какие-то моменты заложены в генах, но очень важно это влияние окружающей среды, нас с вами, тех условий, как раз генотип, который мы, к сожалению, не можем, ну или к счастью, я не знаю, как посмотреть, мы не можем изменить. Он есть такой, какой есть. Изменить его можно только через поколение, путем выведения породы, снижения какого-то признака и так далее. Но вот у конкретного питомца мы ничего с этим не сделаем. Но изменить условия мы можем. И как раз условия позволяют повлиять на, опять такой термин, как экспрессия гена. То есть включается ген или не включается. И вот тут мы в силах на это повлиять. Так что, возвращаясь к вопросу про любовь, да, здесь, наверное, каким-то образом мы можем повлиять, если мы правильно раскроем, а в чем заключается любовь или не любовь кошки или собаки. Вот.
К вопросу о повлиять. Я слышу, что есть такой ген ПОМК, и, если не ошибаюсь, он связан с насыщением и с ожирением. Так вот, может ли этот или другие гены повлиять на вес питомца?
Да, это ген, который был исследован, не будем сейчас без сарказма, британскими исследователями, вот, учеными, и был выявлен у лабрадоров и прямошерстных ретриверов. Вот, данная мутация встречается, ну, там где-то на данный момент говорят, что у 12% лабрадоров и порядка у 60% ретриверов, то достаточно часто. Если в двух словах, она заключается в том, что собака тратит больше времени и больше энергии на то, чтобы добыть еду и на то, чтобы есть. Вот такое было исследование. Лабрадоры или ретриверы давали такую пластиковую игрушку, в которой были засыпаны ракеты корма. И вот сколько времени данная порода тратила на то, чтобы достать этот корм, было гораздо больше, нежели чем другие породы. И второй аспект, связанный с этим геном, то, что метаболизм у лабрадора и ретривера, он, ну, скажем так, замедленный. То есть тратили они порядка на 25% меньше энергии за это время, нежели чем другие породы. То есть отсюда мы делаем вывод, что если собака будет, порода лабрадор или ретривер, будет питаться таким же продуктом, как другая порода, то она будет получать избыточную энергию. При этом вот этот вот, назовем его гипометаболизм именно этой породы, никаким образом негативно не влиял по результатам исследования на нервную систему или на другую деятельность. То есть это особенность вот генетической гена как раз ПОМК или ПОМС, или по-русски РОМС, как кто произнесет. Вот, есть такая особенность. И есть, например, продукт, который может повлиять на это. Учитывающий особенность как раз метаболизма был создан, он так и называется, лабрадор, который крокеты такой бочкообразной формы, которые позволяют замедлить процесс поглощения пищи. То есть лабрадор тратит больше времени, и таким образом мы можем повлиять как-то на процесс насыщения его. А сам продукт менее калорийный, нежели чем аналогичные продукты для, ну, подобных собак такого размера.
То есть у кошки или собаки может быть врожденная предрасположенность к полноте?
Да, да. Ну вот данный ген как раз и доказывает. Но опять здесь это влияет не только на метаболизм, но и на поведение. И вот здесь вообще, когда мы говорим про тему ожирения, избыточного веса, то очень важен не только метаболизм, то есть с какой скоростью расходуется энергия, но и также, как много этой энергии в виде корма поступает в организм собаки или кошки. И очень много связано с психологией. Ну, я приведу пример. С психологией человеческой, психологией собак и кошек, зоопсихологии. Мы приходим с вами с работы, мы устали, мы весь день на работе были, питомец был дома один, например, собака. Он смотрит на вас этими глазами, и вы сразу понимаете, что он хочет есть. Вы насыпаете корм, он радуется, поглощает этот корм, и в дальнейшем у вас выстраивается определенная связь, что я покормил свою собаку, я проявил заботу. То же самое у вашего питомца выстраивается так называемый условный рефлекс, что питание – это не просто питание, это равно и забота. Потому что у вас дома, вы все время на работе. И каждый раз, когда он подходит к вам, хочет заботы, смотрит на вас этими глазами, трогает лапой, у вас тоже включается. Так, надо покормить. Наверное, он голодный. и вы насыпаете ему очередную порцию корма. Поэтому проблема избыточного веса у питомцев, что у кошек, что у собак, в первую очередь, это проблема и хозяина. То есть собака и кошка не может сама себе дозировать продукт. Мы ее кормим. Мы определяем количество корма, которое они едят. Ну, а кроме того, есть еще такой эволюционный фактор, что и собака, и кошка эволюционно, ну, вот есть пища, надо ее съесть. Потому что в дикой природе не всегда пища есть, поэтому надо пользоваться моментом и насытиться.
Получается, что даже если у домашнего животного есть предрасположенность к ожирению, то мы можем на нее повлиять. Но для этого нужно не забывать про правила питания для четверолапых и заставлять их двигаться.
Ну, проявлять заботу, если ответственно, это, безусловно, чекапы или профилактические осмотры у ветеринарного врача. Часто владельцы неохотно на это идут. Ну, я сам владелец кошки и собаки, поэтому понимаю прекрасно, что любой поход в клинику, ну, связан с определенным стрессом и для нас с вами, и с питомцем. Хотя сейчас различные системы есть. Cat-friendly клиники, которые проявляют заботу о кошках. Pet-friendly клиники, которые, ну, стараются сделать эту атмосферу взаимодействия максимально приятным и снизить вот этот как раз стресс. Но, тем не менее, это первое, да, вот визит к врачу. Профилактически. Второе, для определенных пород это очень важно, посещение грумера, уход за кожей, за шерстью. Некоторые породы, ну, для них это просто жизненно важно и необходимо. И вы упомянули, игра – это необходимая часть такого мациона, образа жизни, как у собаки, ну, и в первую очередь у кошки. Если с собакой мы так или иначе вынуждены выходить на улицу и гулять, ну, хотя бы два раза в день, то и собака может поиграть с другими собаками, может там понюхать, пообщаться, то у кошки такой возможности нет. Кошка живет только в квартире. Вы часть прайда или стаи кошки, поэтому взаимодействие, как ни странно, но кошки очень любят взаимодействовать друг с другом, вылизывают друг друга. Это все часть общения, такого мациона. Поэтому, когда вы гладите кошку, когда вы играете с ней, это все... Это не развлечение, не игра, которая не обязательна, а это обязательная составляющая жизни кошки.
По сути, гены – это черновик, а среда помогает его переписать. Мне нравится эта мысль. Не все предопределено, много зависит от нас, владельцев.
Ярослав, вы еще упомянули о важности создания правильной среды для питомца. Вы имеете в виду, что нужно обустроить именно пространство внутри дома?
Ну да, это, наверное, такое общее определение в правильную среду. Это, сюда относится все. Это, да, это дом, это пространство. Достаточно его или нет? Ну, когда крупное животное, наверное, жить совсем в маленькой, в стесненной обстановке, это дополнительный стресс. Например, для кошки, вернемся к ним, это наличие полок, то есть пространство надо, то есть они двигаются не только по плоскости, ну, по горизонтали, но очень важно, чтобы они ходили сверху, на вас смотрели, поэтому они так любят шкафы, поэтому нужно учесть и обустроить, скажем так, пространство на стенах, чтобы кошки обязательно были места, где их никто не может достать, а они могут за вами наблюдать. Вот, это сюда относится и питание, да, то есть то, что может на наши гены повлиять, это правильное питание, это правильное сочетание нутриентов. Под нутриентами мы подразумеваем белки, жиры, углеводы, микро-макронутриенты, витамины, вода, конечно же. То есть вот это соотношение при недостатке, например, какого-либо витамина, негативный ген может активизироваться. Или наоборот, когда у вас полноценное питание, то же самое у людей. Когда у вас полноценное питание, меньше стресса, здоровый образ жизни с точки зрения нагрузки, спорта, да, такого сбалансированного, то все это снижает в том числе активацию, можно так сказать, наверное, негативных генов. То же самое у животных. Ну, а у собак, конечно, это прогулки. И часто маленькие породы, все радуются, владельцы говорят, он у меня замечательно ходит, как кошка в лоток, ходит у меня на балкончике стоит или где-то еще, и вообще я не знаю никаких проблем. Но на самом деле все-таки собака, даже если она очень маленькая, это собака, с ней необходимо гулять. Здорово, если она может сходить в лоток, это пускай у вас будет такой запасной, аварийный выход, если вдруг что, то у него всегда есть выход. Вот. Что касается кошки, возвращаясь к игре, насколько это крайне важно, вплоть до того, что кошка снимает такую статическую энергию, наверное, накопившуюся и психическое напряжение, когда вы играете с ней, и вот долго-долго ходите, не знаю, с веревочкой, с мышкой какой-то, вот она долго сидит, смотрит, крутит хвостом, задом, а потом нападает, вот происходит вот этот вот катарсис и выплеск энергии, и кошка после нескольких таких вещей довольная, спит, смотрит на вас. Вот это оно.
Все-таки насколько сильно генетика влияет на то, проявится болезнь или нет? Как вы считаете, Ярослав?
Ну, давайте, да, сначала вот что гены переписать. Опять здесь очень важно, что если, например, у человека или у конкретной кошки или собаки мы уже ничего не перепишем. Да, мы только можем косвенно повлиять, если мы знаем, что есть какие-то негативные гены, что есть предрасположенность к чему-то. Мы, понимая это, постараемся избежать риск-факторов проявления этого заболевания. Но изменить с геном мы уже, с генотипом ничего не сможем. Мы только сможем это сделать через поколение, путем, скажем так, управляемых мутаций, бридинг, близкородство, безусловно, без близкородственного скрещивания, когда мы ведем вот эту вот породу. Поэтому это важно понимать. Что касается выведения пород определенных, Антон, да, здесь, наверное, все породы, которые у нас есть, там огромное количество пород собак, порядка 400, кошек несколько раз меньше, но тоже есть. И здесь есть, безусловно, плюсы. Прекрасные породы выведены с определенными качествами. Какие-то породы направлены на рабочие какие-то характеристики, да, охрану, на спорт, на поиск, например, ну, там, каких-то взрывчатых веществ и так далее. То есть какие-то рабочие качества на выпас скота в том числе, на послушание и так далее. Какие-то просто эстетическое удовольствие. Но ошибки в каких-то, в разведении, в, скажем так, попадании животных с генетическими заболеваниями в разведение, они тоже откладывают негативный отпечаток на вот эту популяцию. Вот поэтому то, что удалось в 2005-2007 году расшифровать геном собаки и кошки, то, что сейчас можно сделать, ну, скажем так, генетический паспорт и количество генетических заболеваний, которые вот эта вот библиотека пополняется, то есть вы можете отправить, сделав небольшой мазок, ну, так же, как у человека, отправив на исследование, вы можете получить развернутую картину по вашей собаке, например. Кто были предки у нее, какой процент и какие генетические заболевания могут проявляться в этой линии, в линии именно этого представителя, скажем так, той или иной породы. Ну, а также выявляются и некоторые породные заболевания, которые характерны или свойственны той или иной породе. Ряд из них оценивается, учитывается, и в дальнейшем кинологические федерации, они принимают решение, что вот собаки с выявленным таким-то геном, да, ну, запрещены в дальнейшем к разведению, для того, чтобы он не проявлялся у потомков. Поэтому в данном случае здесь регулирование по разведению тоже начинает действовать.
Как правильный уход за питомцем и среда помогают справиться с хроническими болезнями?
Ну, для начала необходимо, если животное породистое, надо внимательно изучить породу. Вообще, что она из себя представляет, и это лучше сделать до того, как вы завели собаку или кошку. Поскольку вы можете быть удивлены, и с виду очень милая собака, она может оказаться, ну, совершенно не подходить по своему темпераменту, по характеру, по своим потребностям. Например, собака, требующая серьезной работы. Да, вот она охотничья собака, и вы должны будете, ну, регулярно тратить много времени для того, чтобы заниматься с ней. Или, например, кошки. Вот у меня бенгал. Могу поделиться собственным опытом, что я знал, что порода требует много внимания и много, скажем так, активности, очень активная. Так вот, если с бенгалом вы недостаточно играете, у меня играет вся семья с ними. У нас дежурство есть, прям чуть ли не ночное, потому что если захотелось поиграть, и с ним никто не играет, с ним. Через какое-то время эта энергия начинает становиться разрушительной. То есть бенгал хочет что-то разломать, ну, куда-то деть, надо что-то сделать. Притом они замечательные охотники, выезжаем на дачу, да, всегда кого-нибудь он пытается поймать, и не безуспешно. Вот, поэтому перед этим внимательно изучаем породу, а в дальнейшем уже следующие шаги, если мы поняли, что все, порода нам подходит по темпераменту, размеру, квартире нашей, условиям мы ей создаем, она для нас идеальна, Все, хочу такую собаку. Дальше мы начинаем общаться с профессиональными заводчиками, изучаем тему, изучаем, ну, как бы такие генетические линии. У каждого породного животного есть, ну, родословная. Да, если собака, то это, как правило, Российская кинологическая федерация, которая своего рода является таким паспортом, где вы видите, кто были предки и какие, в том числе, и заболевания были, проявлялись или не проявлялись. Поэтому не делая генетический тест, который, в принципе, по факту вам просто расскажет, что у вас уже есть. И, как правило, с многими заболеваниями вы уже ничего не сможете сделать никак. Просто вам надо будет жить, и все с этим. А так, предварительно вы можете изучить, перед тем, как купив щенка, посмотреть в родословную родителей, чем страдали родители. Там до седьмого колена можно проследить.
Ярослав, таким образом, если питомец относится к породе с предрасположенностью к тому или иному заболеванию, это не приговор, и все зависит от владельца.
Да, безусловно.
Мы уже начали обсуждать, что можно сделать. То есть первое, как вы говорили, это проработка, связанная с родословной, генетические тесты. Если говорить о том, что далее, там, первый, второй, третий пункт, чтобы мы понимали, изучили, то есть вот мы, грубо говоря, поняли, что да, такая родословная, сделали генетический тест для щенка или для котенка, поняли, какие у нас есть риски, какие наши следующие действия после этого, чтобы сделать жизнь нашего питомца максимально здоровой и счастливой.
Ну, наука не стоит на месте. И, к счастью, к сожалению, да, не хочу пугать, но количество генетических заболеваний увеличивается просто потому, что мы изучаем этот вопрос. Ученые изучают, они видят, есть процент, который говорит о том, ну, с какой долей вероятностью может проявиться тот или иной ген. Вот. Но это не должно ни в коем случае пугать сильно, если вы все изучили, понимаете, что да, предрасположенность может быть, риск есть, то это необходимо учитывать как раз в условиях содержания и кормления. Это позволит снизить вероятность проявления данных, ну, скорее всего, генов. Ну, и многие из них связаны, например, с повышенной непереносимостью медицинских препаратов. Поэтому, понимая это, и когда вы приходите, если вдруг случилось что-то, вы приходите в ветеринарную клинику, то, ну, вы об этом знаете, и ветеринарные врачи сейчас об этом знают, о том, что, ну, например, такой ген, как АБЦБ1, он у Колли проявляется в виде повышенной чувствительности к препаратам и вермектину, и, ну, например, вы об этом знаете, ветврач об этом знает, поэтому здесь просто применяются меры вот в процессе, там, не используют. А если вы в простой жизни, скажем так, дома, то это правильное питание. А правильное питание в чем заключается? Вам необходимо максимально четко подобрать рацион для своего питомца. Опять же, рацион, не основываясь на каких-то пространных вещах, что вот на чистой форели или еще, а максимально на нутриентном подходе. То есть для данного приведу лучший пример. Немецкая овчарка, взрослая, активная. То есть мы говорим, мы уже определяем размер, это крупная порода собаки, взрослая, еще один фактор есть. Мы знаем породный фактор, что уже очень важно. Мы знаем, что она активна, четвертый фактор. Ну вот уже мы можем подобрать продукт, который бы учитывал все эти моменты. То, что больше энергии, то, что, например, есть там продукт для немецких овчарок, который учитывает даже pH кожи, то, что и имеет добавки для поддержания упругости кожи. Потому что немецких овчарок pH несколько выше, чем у других пород. И отсюда различные аллопеции, облысения, могут быть воспаления. То есть вот таким образом мы можем подобрать необходимый рацион и закрыть одну из основных потребностей – это питание. Ну, а вторая часть, мы про нее уже поговорили, это содержание, уход. Да? То есть если у вас маленькая собака или миниатюрная, то это не надо с ней бегать большие кроссы, долго с ней гулять. Но если у вас охотничья собака или какая-то собака рабочая, то с ней надо гулять много, там 30-40 минут, то есть тратить время на это.
И здесь, наверное, очень важно, в принципе, развеять миф о том, что, скажем так, беспородные собаки, они самые здоровые, не требуют особого ухода, не требуют никаких сложных подходов и избирательности в кормлении, и что они и так самые сильные, и особого за ними не нужно внимания.
Ну да, это очень большое заблуждение, поскольку мы смотрим всегда на бездомных животных, и нам кажется, что вот они живут себе без заботы, прекрасно на улице, и все у них хорошо, никто их кормами не кормит, и питаются непонятно чем, выглядят вроде ничего. Но на самом деле исследований мало, но одно все-таки было, которое показывает, что среднестатистическая жизнь бездомного собаки либо кошки не более 3 лет. Вот, в том числе из-за несбалансированного питания, болезней, несчастных случаев, ну и так далее, и так далее. Поэтому и в конце концов беспородная собака, она все равно породная, она просто сочетает в себе разные породы, да. Метисы, они могут, с одной стороны, сочетать позитивные какие-то гены, но они с таким же успехом могут сочетать и негативные. И я вот для примера захватил с собой журнал, научный журнал «Фокус» ветеринарный, как раз который посвящен различным генетическим заболеваниям. И вот что касается беспородных, вот важный, мне кажется, момент, что изучили такую распространенную болезнь, как мочекаменная болезнь. У кошек она распространена, но она также распространена и у собак. И вот 65% мочевых камней у собак были обнаружены у следующих пород. И на первом месте стоит метис, а именно беспородная собака, которая чаще всего проявляет именно склонность к образованию мочевых камней.
Ярослав, спасибо вам огромное. Было очень интересно, а главное – полезно. Каждый слушатель подкаста теперь знает, как подходить к здоровью питомца более осознанно.
Берегите своих питомцев и не забывайте, что многое в их жизни зависит от нас. Это был подкаст об осознанном петродительстве «Петсовет». Спасибо, что были с нами. Надеемся, что были полезны вам и вашим любимцам.